Podcast. Мир вам, искатели справедливости.
Добро пожаловать, я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk, абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Сегодняшний выпуск содержит подробное описание насилия над детьми. Просим особо впечатлительных и чувствительных слушателей воздержаться от прослушивания данной темы.
Ранее в подкасте.
Середина мая 2005 года. В офис детектива города Ливингстон вошел 45-летний мужчина. Его звали Луис Ламоника-младший. Сев напротив детектива Стэна Карпентера, он спокойно поведал историю о том, что состоит в культе поклонения сатане. Детектив с глазами размером рублей в 5 слушал историю церкви Осанна. Самое интересное, что, закончив давать первые показания, Луис Ламоника-младший искренне удивился, почему ему нельзя уйти домой, ведь он все рассказал, дал исчерпывающую информацию полицейским. Ему казалось, что можно получить сделку со следствием за сотрудничество и просто пойти восвояси. Из 9 ключевых членов секты обвинения были предъявлены 7, но реальные сроки за педофилию грозили только 2, Бернарду и Ламонике. Во время суда обвиняемые отказались от своих показаний, ссылаясь на то, что их вынудил признаться настоящий лидер культа, в который они и входили. Дети Ламоники спустя некоторое время после допросов в полиции отказались от своих показаний, ссылаясь на то, что это выдумка и их отец полностью невиновен. Почему обвиняемые по делу церкви Осанна получили пожизненное? Почему, несмотря на доказательства защиты, приговор все равно остался обвинительным? Возможно, всему виной нежелание признавать свою ошибку и, самое главное, сатанинская паника. Это явление, по крайней мере, если речь вести о США, Канаде или Великобритании, основывается на теории масштабного заговора сатанистов по всей стране. Миллионы культистов годами проникали в правительство и социальные учреждения. Параллельно они совершали человеческие и животные жертвоприношения в огромных количествах по всей стране, скрывая и помогая другим покрывать их преступления.
Главное, охотились за детьми, прежде всего. Сочные, молодые, невинные, идеальны для жертвоприношений.
Значимую роль сыграла и популярная культура, начиная с кино «Ребенок Розмари» 68-го, «Экзорцист» 73-го и «Омен» 76-го. Большинство свидетелей, поведавших миру о сатанинском насилии, воспроизводили в своих воспоминаниях сцены именно из этих фильмов. В 70-е, как ни крути, мир хоть и смотрел телевизор, ходил в кино, слушал радио, основным развлечением было чтение книг. И первым бестселлером на тему культа поклонения сатане стали мемуары евангелиста Майкла Варнке. Мемуары Варнке, очевидно, имели огромный успех. Их даже несколько раз переиздавали. Вполне вероятно, что практикующий психиатр Лоуренс Паздер читал эти труды, чтобы в 1980-м вместе со своей пациенткой опубликовать книгу «Мишель вспоминает». По-другому можно перевести как «Воспоминания Мишель». «Мишель remembers». Она не просто стала известной, получив перевод на десятки языков. Она породила цепную реакцию, привела к тысячам уголовных дел, основанных лишь на домыслах. Именно этот человек ввел в оборот, а возможно и придумал, термин «сатанинское ритуальное насилие». 12 августа 1983 года в полицию поступил звонок. Звонившую звали Джуди Джонсон. В Америке в эти годы уже довольно серьезно ходили слухи про растлителей малолетних в дошкольных учреждениях, поэтому заявление легко приняли. Полиция начала полноценное расследование в отношении детского сада Макмартинов. С места в карьер, как говорится. Они в первую очередь стали обзванивать родителей детей, посещавших дошкольные учреждения. И ни один ребенок не рассказал ничего, выходящего за рамки обучения. Было бы слишком просто, если бы все на этом остановилось. Среди копов, обыскивавших детсад, были те, чьи дети его посещали. Тогда они предприняли самую беспрецедентную попытку найти доказательства. Почти 200 семьям разослали официальное письмо из полицейского управления.
Родители стали допрашивать своих детей, причем ожидая от них конкретных ответов, что они подвергались насилию, потому что страхи здесь сыграли, и раз кто-то сказал, что у них это было, значит, скорее всего, у моих было.
Офис окружного прокурора, к которым обратились полицейские, имел знакомых в среде общения с детьми, подвергшимися сексуальному насилию. Когда раскручивалось уголовное дело, конечно, в первую очередь обратили внимание на Международный детский институт. Там же, в даунтауне Лос-Анджелеса. Туда отправили всех потенциальных пострадавших родителей с детьми. Всех сотрудников дошкольного учреждения Макмартина арестовали под взором телекамер и вспышки фотоаппаратов. Миллионы людей по всей стране узнали о преступлении. И большая часть из них уже не сомневались в обвинительном приговоре. Начались самые длинные в истории США предварительные слушания. Прокуратура объявила о снятии обвинений с 5 из 7 арестованных по делу Макмартинов. Толпа неистовствовала. Народ, накачанный пропагандой из СМИ, не понимал, как можно отпускать шайку педофилов из-под ареста. В зале суда все кончилось лишь для одной стороны. Бывшие обвиняемые долго еще боролись за свою жизнь, ведь у большинства она была разрушена.
В нескольких предыдущих выпусках мы рассказывали историю с более-менее хорошим концом. Обвиненные воспитатели детского сада, вопреки всей судебной системе, оказались на свободе, пожертвовав положением в обществе, репутацией, деньгами. Но что, если мы скажем вам, дело МакМартинов стало чуть ли не единственным, в котором подсудимые не получили уголовный срок? Точнее, даже так, оно точно не было единственным. Но среди громких дел подобных было очень мало. Что если у людей, живущих в других округах Калифорнии, не было тех преимуществ верхнего среднего класса? Что может произойти, если при прочих равных поменять условия игры и главными героями сделать не владельцев бизнеса, а простых работяг, например, из округа Керн? Сегодня мы поговорим о месте, где массовая истерия приобрела государственную поддержку. В том числе о процессе, во время которого широкая общественность впервые услышала фразу «дети не могут врать», и окружном прокуроре, поставившем дела о сатанинском ритуальном насилии на поток. Власти, поддержав тревожных матерей, переживавших за своих детишек, находящихся в окружении чужих людей, в том числе воспитателей детских садов, породили настоящую панику. Мы не будем во всех подробностях останавливаться на каждой истории, но постараемся дать вам представление о том ужасе, который творился в Америке 80-х, начале 90-х годов.
Дело МакМартинов вовсе не является первым таким делом. И мы расскажем как раз о том, с чего все началось.
1980 год. Калифорния. Округ Керн. Городок Бейкерсфилд.
Это место сильно отличается от Лос-Анджелеса. От его пригородов, где живут вполне себе состоятельные люди, или даже, может быть, не очень состоятельные, но чувствующие себя частью города. Нет, в округе Керн люди, наоборот, очень гордятся тем, что они не лос-анджелесские холёные, они суровые люди из настоящей, подлинной Калифорнии. Это такой, то, что на восточном побережье назвали бы эффектом реднека, привязанный к своей родине слишком сильно. Но на самом деле это приводит к изолированности некоторой сообщества. Закрытости от приезжих, что удивительно, потому что в округе Керн очень много иммигрантов, в частности мексиканцев, поскольку работа непритязательна. Сельское хозяйство и нефть. Основная масса проживающих в этих регионах живет от зарплаты до зарплаты, часто в том числе на пособие, когда этой работы нет. Соответственно, люди не обладают большими возможностями, в том числе и финансовыми. И как результат, здесь, если ты при деньгах, то у тебя власть почти безграничная. В регионе из-за этого хозяйничают руководители сельскохозяйственных компаний и нефтяники. Среднего класса почти нет, и ему здесь тяжело. Потому что в Соединенных Штатах средний класс – это что-то вроде мечты, которая сформировалась еще в послевоенное время. Средний класс – это свой дом, своя машина, двое-трое детей, и все ходят в хорошую школу. И, скорее всего, один из них получит образование в колледже. Здесь уже давно было не так. Дай бог, если дети смогут в принципе закончить школу, это будет уже неплохо. И хорошо, если будет работа. Но дом свой есть. Правда, не очень хороший, но обычно есть. Из-за того, что в регионе есть немало людей без денег, либо людей, приехавших из других стран, а из Мексики приезжают не только желающие поработать, но и желающие что-то продать, криминал процветает. Собственно, до сих пор округ Керн – это основной поставщик смертных приговоров в Калифорнии. На юго-востоке города и в пригородах живет как раз основная масса бедноты. Оттуда семьи, получившие обвинения в растлении. В 80-м году паника по-настоящему еще не разгорелась. Были только зачатки того, что грядет. Но организации по защите прав семьи, защите детей, по борьбе с насилием в семье уже появляются к этому времени первые. И они начинают смотреть, а где, собственно, применить наши навыки.
В центре нашего первого сюжета две дружеские семейные пары – Макьюины и Нифины. Это были счастливые семьи, в каждой из которых растили по двое детей. Элвин и Дебби Макьюины воспитывали двух дочерей. Возможно, Бекки и Дон, а возможно, как-то по-другому их звали.
Бобби и Дарла.
Джеки и Джейн.
Суд запрещал их имена реально упоминать и в книгах, и в статьях, поэтому мы точно не знаем.
Элвин и Дебби поженились еще будучи подростками.
Дебби не просто так вышла замуж в раннем возрасте. Это произошло, когда ей было 15 лет, а ее мужу 18. Причем их обоих выгнали из школы. Просто у Элвина была уже работа на сталелитейке, и поэтому они решили, окей, будем вместе. У Дебби было не очень хорошо с семьей. Отец ушел, когда ей было всего 12. Ее мама довольно быстро стала встречаться с другими людьми. Отчим вел себя странно, и поэтому она попыталась поскорее свалить из дома. Отчима звали Род Фелпс.
Чтобы обеспечить своим малышкам хорошее будущее, супруги Макьюины оба работали. Отец семейства слесаря на железной дороге. Мать организовала небольшой бизнес по уходу за детьми. Периодически родители возили своих отпрысков в гости к бабушкам и дедушкам. Однажды старшая из девочек рассказала матери, что ее дед, Род Фелпс, прикасался к ней неподобающим образом. Родители сразу же отвезли малышку к семейному врачу, который подтвердил факт насилия. Однако никаких обвинений не было предъявлено, хотя в полицию информация поступила. Возникает вопрос, как такое возможно? Тут два варианта. Либо сама история с осмотром врача – это выдумка в СМИ, либо халатность со стороны полицейских, врача или родителей. Но реальность удивительна в своей американской простоте. Отчет в полицию действительно поступил. Но мистер Фелпс проживал за пределами округа Керн, поэтому никаких обвинений не последовало. Такие дела. Мачеха Дебби Мэриэн Барбур была крайне недовольна отношением родителей к своей внучке. Она была практически в бешенстве, подтвердив с помощью терапевта свои догадки.
Есть альтернативный вариант тех же событий, что на самом деле дочка ничего не рассказывала родителям, а педиатру позвонила бабушка, которая с ним вообще дружила. Дело в том, что бабушка регулярно проводила свои осмотры и вполне могла сама спровоцировать такие последствия. Но так как педиатр был другом семьи, он опасения подтвердил. Тут, наверное, самое время рассказать про интересную бабушку в этом семействе. Мэриэн потеряла отца в раннем детстве, когда его сбил поезд прямо в машине.
На переезде, судя по всему.
Угу. Сама она при этом оттуда выпала, и в череп ей вставили аж железную пластину. Сотрясение мозга было точно. При этом у нее дальнейшее развитие событий в жизни не очень радостное. Однажды родственник выкинул ее в окно, и от этого на руке остались жесткие шрамы. Мать, после того, как отец умер, постоянно меняла мужей и старалась все время всем управлять в семье. Так что Мэриэн предпочитала находиться с бабушкой. Но недолго. В 14 лет она сбежала из дома, вышла замуж. Спустя небольшое время развелась, но уже с ребенком. Снова вышла замуж, сделала еще двоих детей и после чего уже жила на пособие. Она встретила своего мужа на момент событий в середине 70-х годов. Его звали Джин, и он работал на железной дороге. Почему она его выбрала? Потому что у него был дом аж с 5 спальнями. Успех, кажется, наконец-то улыбнулся ей. Для Джина Мэриэн третья жена. У него до этого еще было 2 дочери от предыдущей жены. И вот что интересно. Бывшая жена текущего мужа Мэриэн, Линда, как раз и стала встречаться с Родом Фелпсом. В конце 60-х это случилось примерно. Ее муж изначально ушел из семьи, и Линда вышла за Рода. Таким образом, стал вопрос по поводу детей, непосредственно Джина Барбара. 12-летняя дочь Дебби осталась с мамой, но вскоре стала проситься к Джину в семью, потому что Род, по ее словам, пытался ее растлевать. Вот почему, в свою очередь, Дебби через 3 года уже поторопилась выйти замуж за Элвина Макьюэна, уже в 15 лет, потому что ей не хотелось находиться дома. Она опасалась Фелпса, и в целом, скажем так, семья уже была не такой классной, потому что ей Джин нравился больше, очевидно. Иначе какой еще мотив так рано сбегать и мутить свою собственную семью? И уже к концу 70-х это были люди по-настоящему семейные, взрослые, хотя им было всего ничего еще лет. И Дебби запустила у себя дома детский сад. Это очень условно назвать можно детским садом, просто она предлагала детям из других семей у себя проводить время, потому что она не работала, работал муж.
Но она получила лицензию и брала за эту работу деньги.
Только для знакомых, фактически.
Сейчас это называется домашний детский сад.
Поэтому Дебби навещала вместе со своими детьми и ту семью, и другую семью. И Джина с Мэриэн навещала. По несколько недель в году сидела у них. И приезжала в то же время к семье Фелпса и Линды. Вот источник проблемы. Потому что Мэриэн очень любила своих внучек.
Сказывается, видимо, воспитание, что она была привязана к бабушке и тоже хотела, чтобы ее внучки находились при ней.
Внучек очень любила и до одержимости, вплоть до того, что она их регулярно осматривала с возраста 2 и 4 лет. И подозревать Фелпса стало довольно рано.
Подобные вещи в целом, без относительно эмоционально-психического состояния Мэриэн, можно объяснить. Ведь она знала о наклонностях рода Фелпса.
Да, поэтому она, скорее всего, сразу же стала подозревать, как только увидела мельчайшую красноту или какую-то не ту деталь, которая ей не понравилась, сразу же решила, ага, это опять Фелпс что-то там творит, и связалась со своим знакомым педиатром.
Когда ее опасения подтвердились, она была в ярости. И это не преувеличение. Дама сразу же стала искать, куда бы обратиться, кому бы рассказать, чтобы привлечь внимание.
Главная проблема, по ее мнению, была в том, что она человек простой, никто не будет ничего делать. Нужно подключать связи какие-то.
Ей на глаза попался телефон организации по борьбе с жестоким обращением с детьми. Матери Бейкерсфилда. Нельзя называть ее сугубо специализирующейся на жестоком обращении. Нет. Истоки ее появления мы расскажем чуть позже. Но основной работой этих людей являлось взаимодействие с матерями и родственниками детей, с которыми что-либо случилось. Госпожа Барбур позвонила и, начав с истории о девочках, с которыми их родители плохо обращаются, перешла к тому, что у ее падчерицы Дебби Макьюин следует отозвать лицензию на работу с детьми, то бишь закрыть ее частный детский сад. Мэриэн требовала от социальных служб заняться этим вопросом. И, честно говоря, сначала ей наверняка не поверили. Наверное, звонок на 5-й, на 6-й, когда она начинала приводить подробности, девушка, сидевшая на телефоне, заинтересовалась. Департамент отправил женщину соцработника с внезапной проверкой, которая обнаружила, да, несколько нарушений, но не настолько серьезных, чтобы можно было говорить об отзыве лицензии. Госпожа Барбур не сдавалась. Она решила получить опеку над внучками. Ведь мы помним, она любила их. Она попросила предъявить Дебби и Элвину обвинение в угрозе жизни детей. Ведь они сами отвозили девочек в гости к бабушке и дедушке. И именно там к старшей малышке приставали. Окружающие Мэриэн люди говорят, что она становилась все более взволнованной и даже устраивала истерики своему мужу на этой почве. Хотя вообще подобное поведение для нее было свойственно.
Психичка. Форменная психичка.
Мэриэн зациклилась на идее о немедленном изъятии внучек из дома родителей. Она боялась, что Фелпс может туда прийти и начать творить непотребство. Плюс она боялась за детсад. Очень часто она начинала параноить, теряла спокойный сон, и на этом фоне все ухудшалось. Она считала, что у Дебби детсад, и Фелпс расливал всех остальных тоже детей, а может и насиловал их всех. Макьюэны пообещали властям, что не пустят Фелпса, и предложили девочек отправить на лечение, если с ними что-то не так. Мэриэн это все не важно было, ничего ее не убедило. Она начала терять стабильность. Стала названивать шерифу, написала представителю в Конгрессе от штата и генпрокурору письма. Естественно, на это никто ничего не ответил. Род Фелпс обвинение отрицал, и случился психотический эпизод. Мэриэн не спала подряд 3 дня и в определенный момент устроила мужу сцену. Она еще до этого, в предыдущий день, куда-то свалила на машине, потом приехала назад посреди ночи.
Можно даже предположить, что она ездила следить за родом Фелпсом.
Муж испугался за нее и решил, что ее не остановить невозможно, потому что она продолжала параноить. Открутил колеса автомобиля, чтобы она не могла никуда уехать физически. В одной из ночей она взяла в руки нож и стала угрожать его порезать.
Своего мужа.
Да, порвала все фотографии в доме. И кричала, что сейчас с ним расправится. Причем в машине лежал дробовик. Поэтому муж со страха позвонил в полицию. Шериф приехал. Она ему 45 минут рассказывала, как ее внучку совращали. А теперь за то, что она об этом узнала, ее хотят убить. В общем, шериф не нашел ничего лучше, как отвезти ее в психбольницу на проверку. Уже в лечебном заведении утверждала, что совратитель внучки убил множество людей, рассказала про свои кошмары. Доктора подтвердили наличие бреда и паранойи, поставили шизофрению, выписали ей антипсихотики. 6 дней она лежала, подействовали лекарства, ее перевели в дешевую больницу. И знаете, что произошло? Врачи поверили в ее историю. Поставили простой диагноз – тревожность, ничего не выписали, только консультации с соцработником и отправили домой.
А вы свободны. Идите.
Данный факт лечения отражен в ее медицинской карте того времени. Хотя позже Мэри Энн все отрицала, заявляя, что просто очень сильно переживала за своих внучек.
Звонками своими она все-таки привела к оповещению службы защиты детей округа. И, как только это случилось, через 2 дня внучку и родителей допросила соцработница Вельда Мурильо. Это уже на тот момент одна из самых уважаемых специалистов в стране по вопросу интервьюирования детей и жертв. Она будет участвовать практически в каждом деле в округе Керн, потому что она очень хорошо вяжется во все организации. У нее везде будут связи. В 1984 году она была записана на видео для обучения работников защиты детей, именно по получению сведений от детей жертв. Она точно так же, как и Ким Макфарлейн, рассказывала, что очень важно, чтобы в комнате был только опрашивающий и ребенок. Комната была закрыта, время было не ограничено. Желательно весь день выделить, потому что никогда не знаешь, во что ввязываешься. Особенно она всегда подчеркивает, что нужно говорить о том, что могло произойти, а не требовать ответов «да-нет». То есть вопросы наводящего типа задавать. И вот что получилось. Внучка-то все отрицала. Не было расследования, говорит. А Вельда Мурильо использовала методики с наводящими вопросами. Чего она добилась? В конце интервью девочка заплакала. По мнению Мурильо, это уже признак того, что травма есть, но она скрывает ее. Позвала следователей из департамента шерифа. И уже следаки, надавив как следует на ребенка, получили следующее признание.
«Однажды прошлым летом дедушка Фелпс засунул руку мне в трусики и палец во влагалище».
Тогда уже поехали с допросом.
Госпожа Барбур продолжала звонить матерям Бейкерсфилда. Секретарь долгое время с ней общалась и в конце концов поверила ей. Даже помогла организовать слушание об опеке в 1982 году. По их итогам детей передали бабушке. Вы можете спросить, а как так вышло, что психически неуравновешенный человек получил опеку над несовершеннолетними? Соцработница, которую назначили на это дело, не придумала ничего лучше, чем просто позвонить Мэри Энн, и после одного телефонного разговора дама заключила: госпожа Барбур полностью излечилась от своей недавней болезни.
Как и всегда, здесь были задействованы люди из глобальной тусовки охраны детей. Сначала она позвонила соцработнице, с которой связи имела. Она когда-то посещала тренинг, чтобы поступить на работу, и там познакомилась с Бетти Палко.
Именно она проверяла домашний детский сад Дебби Макьюин и не нашла нарушений.
Мэри Энн решила, что Бетти тоже не хочет, чтобы дело шло вперед, и, видимо, в каком-то заговоре участвует. Мешает расследованию. Она не растерялась и позвонила главе местного отделения организации по ужесточению законодательства против растлителей, СЛЭМ. Ее звали Джилл Хадат. Она потомственный правоохранитель. Вся ее семья занималась защитой прав граждан. Местную организацию она создала на деньги от своей ипотечной фирмы и очень быстро встроилась в правоохранительную систему округа, поскольку имела широкие связи.
По удачному совпадению госпожа Хаддат подрабатывала еще и пресс-секретарем у матерей Бейкерсфилда.
С ней советовались, какие дела брать в оборот, расследовать, а какие складывать в архив. Она не только занималась своей организацией, и когда был создан фонд в защиту сексуально эксплуатируемых детей Америки, она вошла в совет директоров. Основатель этого фонда помог вытащить организацию на свет, стал ездить по стране с лекциями об опасности и распространенности педофилии и детского порно. Но оттолкнул от себя значительную часть элит Южной Калифорнии тем, что раскрутил скандал с волонтерами-педофилами в бойскаутах Америки. Его уволили из полиции. И Джилл Хадат присоединилась к нему в лоббировании изменений в уголовный закон по сексуальным насилиям. Причем настолько они сблизились, что оставили своих партнеров и создали пару, которая затем возглавила полностью фонд. Пользуясь своими крутыми связями среди правоохранителей, она создала должность координатора по вопросам сексуального насилия при офисе генерального прокурора, задача которого входила помогать жертвам, общаться с другими агентствами, заниматься расследованиями сексуального насилия над детьми. Туда поставили жену главы отделения по сексуальному насилию над детьми при шерифе, более известному уже нам по предыдущим историям как Брэд Дарлинг. Дарлинг и его жена заняли два ключевых поста в организации по работе с детьми жертвами насилия. Поэтому, когда Джилл Хадад услышала историю Мэри Энн, она не просто прониклась, она ей подвезла литературу по насилию и сразу поняла, что вот ее можно раскручивать. Объяснила, как нужно будет дальше действовать, и продолжила проверки. Мэри Энн сообщает своему надзорному офицеру, что беспокоится о продолжении приставаний со стороны Фелпса к своим внучкам, несмотря на то, что Макьюэны дали обещание. И будто она видела, как он 2 месяца назад ходил к ним, несмотря на этот запрет, и гениталии были красными. А тот, в свою очередь, передал наверх, и доклад попался в руки Квельде Мурилья. Она с шерифом поехала к девочкам в школу. И вот в школе, когда больше никого вокруг не было, они уже получили, наконец, свои показания, что их правда насиловали, причем уже теперь не только Фелпс, но и отец, Элвин МакКьюэн. Думаю, понятно, как их получали. Мэри Энн постоянно продолжала сближаться с Джилл Хадад. Джилл поясняла ей, как нужно давать свои показания. И работала с детьми. Дети, в свою очередь, сказали, что отец и дедушка целовали меня там внизу, трогали там руками. Они подтвердили друг за друга показания, старшая за младшую в основном. Но показания девочек все время менялись по мере их допросов. Сначала одна из дочерей рассказывала, что было полное проникновение, а потом говорит уже, что нет. Например, что дедушка все это делал, но отец прикасался, когда мыл. И, соответственно, ничего преступного в его действиях не было. Когда детей забрали от родителей, Мэри Энн с Джином подали на опеку. И как только они оказались вместе с ней, дети, уже через несколько недель Мэри Энн стала говорить, что девочки видят кошмары. Хотя до этого с ними все было в порядке. Истерят, мастурбируют, особенно после посещения матери. Дошло до обвинений, что девочки ее домогаются, ее саму просят пососать грудь, выводят ее из сна прикосновениями и делают какие-то интересные, по ее словам, интересные и шокирующие заявления.
Власти округа не стали терять время. Они выдвинули обвинения в угрозе жизни детей против родителей девочек. Элвин обратился к своему хорошему знакомому Скотту Нифину, чтобы тот стал свидетелем, который даст положительную характеристику. Нифины и МакКьюэны были знакомы довольно давно. Элвин учился в одной школе с братом жены Скотта Нифина. Чуть-чуть расскажем про Нифинов. Ведь, как ни странно, именно они главные герои этой истории. Скотт работал на складе в магазине дизельного топлива. Его жена Бренда – домохозяйка. И немного волонтерствовала, преподавая в библейской школе. Они растили 2 сыновей – 6 и 9 лет. По отзывам знавших их людей, Нифины были хорошей и любящей семьей. Скотт часто работал сверхурочно, но все равно выкраивал время тренировать команды своих детей по бейсболу и борьбе. Всей семьей они часто ходили в походы и ездили на пикники. Когда против МакКьюэнов выдвинули обвинение, Дебби окончательно рассорилась с мачехой и дернул ее черт в пылу гнева крикнуть «Это серьезное обвинение!» И Элвин нашел свидетелей, своих друзей, Скотта и Бренду Нифин. Они расскажут, что мы были хорошими родителями. На следующий день Мэри Энн позвонила матерям Бейкерсфилда. «Вы не поверите, что сейчас говорят девочки! Существует целая группа вовлеченных людей! Они все в этом замешаны!» Следом Барбур начала объяснять своим внучкам, что они подвергались насилию в рамках одной большой педофильской сети. Так появилась организация по растлению малолетних. Секретарь матерей Джилл Хаддад позвонила полицейскому следователю по жестокому обращению с детьми. И девочек привезли в участок на допрос, где они подтвердили то, что было сказано их бабкой. С каждым последующим допросом их истории становились все более и более странными. Они говорили, что их подвешивали к крюкам на потолке, избивали ремнями, подкладывали под незнакомых людей в мотелях и заставляли сниматься в детском порно.
Насколько известно, Мэри Энн в этот момент тоже была нестабильной, опять же, не спала сама и заставляла внучек тоже не спать. Судя по ее показаниям, в организации проводились оргии, шел поток кэша через них. Чуть ли их не продавали всем, кто желает купить. Хотя офицер сразу же допросил на месте девочек, те все опровергли. Но на следующий день терапевт заявил, что все нормально, девочки готовы снова обсуждать растление. У Мэри Энн, очевидно, пошла какая-то паранойя, потому что она звонила каждый день. На следующий она опять звонила и говорит, девочки напуганы. Кто-то стоит у окна, ворота открыты, семья в опасности. За ней, пока она ездила в магазин, наблюдали 2 мужчин в коричневом автомобиле. А соцработница Палко приходила к детям в школу со своим парнем и угрожала их изнасиловать и растереть, если они не будут молчать. Вместе с ней был какой-то мужик в костюме Хэллоуина. Мария сказала, что в организацию вовлечено намного больше людей, и они хотят сжечь ее дом. Она рассказывала в офисе окружного прокурора, дополняя свои предыдущие показания, что Вадим и девочкам засовывали кошачью и собачью еду, чтобы животные могли оттуда есть. В список организаторов теперь попала и Бетти Палка, и ее парень, и еще одна сотрудница соцобеспечения, бабушка и дедушка Элвина. В общем, все. Причем, по ее рассказам, девочек заставляли смотреть СНАФ, после чего предупреждали, что если вы будете говорить о том, что здесь происходит, так же случится и с вами. На одном из фильмов по показаниям изображали маленькую девочку, которой отрезали руки и ноги. Одна из ключевых проблем этих утверждений была именно съемка на видео. Девочки стали рассказывать, что, во-первых, делали с ними фотографии, а во-вторых, есть целые записи, как над ними совершают непристойные акты. Очевидно, полиция решила, ну раз записи есть, надо их получить.
6 апреля 1982 года следователь по жестокому обращению с помощником шерифа возили старшую девочку по домам подозреваемых. Ее просили сказать, где в каждом доме можно найти доказательства насилия. И одной, и другой малышкам нравилось, когда их хвалили за каждое новое раскрытие фактов. И в конце концов, они стали говорить лишь то, что взрослые хотели услышать. Добравшись до резиденции Нифинов, старшая заявила, что в доме обязательно будут порноснимки, видеокамера и другие улики, даже фал-имитатор.
Девочка наводила их на места, где предположительно должны были быть такие доказательства, но ничего не могли обнаружить. Зато в рамках следственного эксперимента полицейский фотограф поснимал девочку в провокационных позах. Надо, чтобы она показала, что с ней делали здесь, на этих местах. Это тоже сыграет свою роль, потому что потом можно было подменить в качестве доказательства, что вот это они снимали. Мэри Энн постоянно говорила, что всплывет еще очень много всего. Вы готовьтесь, информации много.
Спустя 2 дня Скотта и Бренду арестовали. Полицейские забрали их сыновей и поместили в окружной детский приют.
Полиция, естественно, зашла, устроила сразу полный разгром дома, потому что они искали эти самые снимки и фильмы, и оборудование для съемки.
Причем отсутствие улик их никак не смутило.
Для Нифинов это был большой удар. Они были уверены, что правда на их стороне, они невиновны. И поэтому совершили очень популярную и главную ошибку всех, кто попадается в полицию, будучи ни в чем не виноватым. Они стали говорить, думая, что они себя защищают.
Власти не стали опрашивать ни соседей, ни родственников. Более того, через свои каналы они сообщили в газету «Бейкерсфилдский калифорниец» все, что им было нужно. И пиар-поддержка была обеспечена. Следователи прокуратуры на пару с офисом шерифа, ведомые матерями Бейкерсфилда, даже не думали подвергнуть сомнению заявление Мэри Энн Барбур. За полгода расследования сотрудники полиции проигнорировали. Отсутствие на телах жертв следов от веревки, которые должны были остаться, если насилие и связывание имело место.
А девочки говорили, что связывали их крепко.
Отсутствие следов на перилах, к которым якобы привязывали детей. Никто не обращал внимания, что крючки на потолке, на которые подвешивают растения, не выдержали бы веса девочек, который в этом возрасте составляет, между прочим, от 14 до 20 килограмм. В комнатах, где, по словам детей, их подвешивали, не было ни крючков, ни следов от них. Даже если бы их убрали, на потолке остались бы свежие следы ремонта и покраски заделанных отверстий. Ведь все дома в Америке зашиваются гипсокартоном. Девочек Макьюинов опрашивал адвокат их же родителей. И они ему рассказали, что обвинили в том числе своего дядю по указанию бабушки. Вдобавок, никакой порнографии, снаф-видео, фото и видеокамер не было найдено. Отсутствовали любые свидетельства физических травм у детей, за исключением медицинского свидетельства, сделанного после возможного предполагаемого домогательства со стороны деда.
Собственно, эти откровения появились сразу после того, как девочек отправили для защиты в детский дом в горы к востоку от округа. Мэриэн туда не пустили. Они высвободились из-под ее влияния и стали быстро сознаваться в том, что все это на самом деле был единственный способ успокоить бабушку. Старшая внучка рассказала, что та буквально ее допрашивала. Когда внучка стала отрицать, что были какие-то поползновения в ее сторону от отца и матери, то она буквально настаивала, утверждая, что нет, он сделал, сделал это, он сделал. Отвечала ей нет, и бабушка сразу: это точно правда, точно? Так продолжалось целый день. В конце концов, внучка поняла, что другого способа нет, и сказала: да, все было, сочинила историю, подтвердила ее подозрение. Мэриэн не остановилась. Следующей в ее списке оказалась Бетти Палка. Но так как внучка уже поняла систему, она сразу согласилась со всем, что ей рассказала Мэри. Со слов старшей внучки, то же самое происходило и с ее сестрой. Мэриэн точно так же допрашивала ее. Что сделал офис прокурора? Быстро переправил девочек назад в окружной детдом, где их опять стала навещать Мэриэн. А через несколько недель уже оформила опеку, и они окончательно переехали в дом Барбар. Показания сразу снова стали, какими нужно.
Подобный же трюк провернули и с Нифинами, только без бабушки. Родители разделились с детьми и запрещали общаться.
Нифины, попав в руки правосудия, были уверены, что как только поговорят с детьми, все закончится. Потому что это недоразумение, какое насилие, о чем вы. Бренда, в частности, на 100% была уверена, что все будет хорошо. Скотт отрицал все обвинения и рассказывал, что с Макьюэнами они друзья. Они поняли, что ситуация намного хуже, когда полицейский вернулся и сказал, что их сыновья дают показания, схожие с внучками Мэриэн. Вот тут Скотт абсурдности ситуации не выдержал и психанул конкретно, потому что не понимал, как его дети могли такое сказать. А все просто. Детей встретила Вельда Мурильо и Кэрол Дарлинг с печеньками. Провели классическое полнодневное интервью в духе Макфарлейн, только без кукол. Встречу с родителями не разрешали. Запретили опрос детей адвокату Бетти Палка и ее парня. Непосредственно из офиса прокурора. Буквально проигнорировано было предписание суда. Очевидно, врубились механизмы намного более масштабные. И нужно было обеспечить консистентность показаний. Поэтому никаких лишних факторов вмешиваться не должно.
А что можно было бы еще придумать, дабы усилить давление общества на власти и увеличить градус ненависти к обвиняемым? Всплыли обвинения в ритуальном сатанизме, даже убийствах. Появилась эта история во время групповой терапии. Девочки Макьюинов общались с психологами и, в конце концов, привели полицию на место, где, по их словам, были захоронены принесенные в жертву младенцы. Но ни тел, ни перекопанной почвы не было найдено. Я вам скажу по секрету, как человек, прошедший археологическую практику и даже несколько раз появлявшийся трезвым на раскопе и немножко принимавший участие в подобной работе в черте города, землю, которую обрабатывали и вскапывали, можно определить даже спустя столетия. Установление истины уже никого не интересовало, ведь дело попало на стол к Эдварду Джаггелсу, окружному прокурору, избранному на должность в 1983-м. Сын известного адвоката и наследницы богатого состояния. Как говорят, Эд лицом немного похож на Пола Маккартни, только с более республиканской прической. Опираясь на деньги родителей и уверенность в себе, он наперекор ожиданиям семьи переехал из родной Пасаденны, а это 10 минут езды от LA, в захудалый городок Бейкерсфилд, населением 100 тысяч человек. Он баллотировался на пост окружного прокурора в возрасте 32 лет.
Довольно рано в плане возраста для поста окружного прокурора.
Джаггелс начинал с отдела по делам несовершеннолетних, потом боролся с наркотиками и именно на волне жесткой программы противодействия торговле запрещенными веществами попал в прокуратуру. Он мог бы решать проблему зависимости от кристаллического мета, но решил пойти немного в другую сторону. Когда Эд вступил в должность, буквально вся страна оказалась охвачена растущей истерией растления малолетних. Люди на каждом шагу видели педофилов и сатанинские культы. И Джаггелс нашел возможность прославиться. Прочитав подробности нового дела и увидев перспективу разоблачения целой педофильской сети, он создал целевую группу по расследованию подобных преступлений. Ведь нельзя допустить, чтобы люди, которые насиловали и избивали детей, подвешивали их на крюках и связывали, продавали незнакомцам за деньги и снимали порнофильмы, оставались на свободе. Его силами за период с 83 по 87 были выявлены 8 группировок педофилов. 29 человек отправились в тюрьму за растление со сроками аж до 400 лет. За 30 лет своего пребывания на посту Джаггелс стал самым страшным человеком в Бейкерсфилде и одним из самых безжалостных прокуроров в США. При нем в округе Керн держался самый высокий уровень заключенных в штате, о чем с гордостью писали на сайте прокуратуры. Репутация поселения дошла до Лос-Анджелеса, где жители до сих пор шутят.
«Езжай в отпуск в Бейкерсфилд, выйдешь на испытательный срок».
Один из бывших работников его офиса сказал, «Эд Джаггелс не остановится ни перед чем, чтобы наказать кого-то, кто перешел ему дорогу. Он словно яд. Его называют Джей Эдгар Джаггелс, сравнивая с Гувером, у которого было полно компромата на верхушку и так много власти, что даже думать о его отставке было немыслимо. Такой уж Эд».
Судя по тому, как он вел охоту на коммунистов в свое время, он, скажем так, придерживался самых радикальных взглядов.
Джаггелс в 82-м году перед выборами выглядел аутсайдером. Его оппонент, известный судья, родом из Бейкерсфилда, пользовавшийся поддержкой как со стороны местной газеты, так и из департамента шерифа. Но люди Эда обманом достали одно из старых дел. Судья вынес крайне мягкое решение, которое, возможно, поспособствовало смерти 4-летней девочки. Используя досье, Джаггелс напал на судью во время дебатов, говоря языком закона и порядка, который и хотели услышать граждане города. Округ Керн уходит корнями в библейский пояс, и многие люди здесь придерживаются фундаменталистского отношения к преступлению и наказанию, говорит один из местных юристов. Некоторые, кто знает Джаггелса, настаивают на том, что его стиль жестких обвинений направлен исключительно на защиту жертв. И если для вынесения обвинительного приговора ему приходится нарушать правила, утаивать улики, торговаться с тюремными стукачами, запугивать свидетелей – это ложь во благо. Цель, по его убеждению, оправдывает средства. Я думаю, что Эд на самом деле хороший человек. Точно так же, как хороший человек Дон Корлеоне, говорит его жена. Вы видите Дона Корлеоне в фильме о мафии, и он убивает того или иного человека. Но вы знаете, в глубине души он думает, что делает это по правильным причинам.
То есть, со слов жены, он не просто прокурор, он защитник обиженных душ, своего рода инквизитор.
На самом же деле, единственными жертвами, с которыми Джаггелс сталкивался тогда, были десятки семей из рабочего класса, разлученные его крестовым походом в поисках растлителей малолетних.
К 83-му году к делу подключились более серьезные организации и люди. Защитники детей из Лос-Анджелеса, профессионалы. Именно тогда в деле начал непосредственно принимать участие Брэд Дарлинг, глава окружного отдела округа Терна по насилию над детьми при офисе шерифа. Он ученик Роланда Саммита, ходил на курсы по допросу детей и расследованию таких дел. Его помощник посещал лекции про сексуальные круги педофилов. И округ оказался первым с таким делом. Поэтому все специалисты из Лос-Анджелеса смотрели на него как на точку появления нового типа преступления и собирались опробовать тут все свои свежеразработанные технологии. Дошло до того, что Саммит лично помог обвинителям округа составить объяснение, почему телетрансляция заседаний, которые грядут по Книффинам и Макьюанам, приведет к повторному травмированию пострадавших детей. И это при том, что на детей, на самом деле, судя по всему, всем было плевать, потому что внучки Мэри Энн настолько были накачаны идеями о том, что их насиловали, что не только поверили в это, но и стали регулярно видеть кошмары, связанные с подобными инцидентами, стали во всем видеть насилие. Это стало их реакцией на раздражители. Например, был случай, что старшая внучка разозлилась на дедушку Джина и после заседания заявила прокурору, что он ее домогался. Пришлось с ней общаться чуть ли не целый день, чтобы она сняла обвинение. Они позаимствовали у Мэри Энн паранойю к соцработникам. В какой-то момент внучка даже больше боялась Бетти Палка, чем всех остальных. Очень опасалась взаимодействовать с ними в принципе. Страх был взаимным. Соцработники к тому моменту тоже боялись работать с девочками. Потому что если останутся с ними наедине, кто знает, удастся ли выйти свободным человеком.
Власти не интересовались фактами. Скотт и Бренда Ниффины не были знакомы с бабушками и дедушками Макьюинов, в жизни не видели кузенов Элвина и не знали о существовании соцработницы и ее бойфренда. Эти вещи не помешали офицерам, арестовавшим Бренду, сказать ей, мол, она виновата, и они знают, что она замешана в преступной группировке растлителей малолетних. Насчет социального работника и ее парня. Адвокат этой женщины и ее молодого человека добились вынесения их уголовного дела в отдельное производство, да еще и в другой округ. В течение 3 дней после того, как защитник приобщил к материалам дела медицинские записи некой Мэри Энн Барбур, окружная прокуратура округа Керн закрыла дело. Но самое интересное, знаете, где начинается? Медкарта Мэри Энн вернулась в больницу. Адвокатам удалось немыслимое, и они пообщались с девочками, которые признались, что оболгали кузена своего отца по просьбе бабушки. Позднее адвокатам стороны защиты на процессах Ниффинов и Макьюинов было запрещено беседовать с детьми, а медицинские записи госпожи Барбур запретили приобщать к процессу, как не имеющие прямого отношения. Вернемся чуть назад в дом Скотта и Бренды. Полиция 8 часов проводила обыск. И никаких вещественных доказательств не было. Мальчиков увезли в детский центр. В одних источниках его называют Шалимар. Но другие говорят, что Шалимар – это улица, на которой расположено учреждение – детский центр Джеймсона. Прощаясь с детьми, Бренда сказала прижавшемуся к ней младшему 6-летнему сыну: «Иди с этими людьми и делай, что они говорят. Тогда все будет хорошо, и мы вернемся домой». Она еще не знала, что своими словами помогла следователям создать доказательную базу. Сначала пацанов допрашивали вместе, затем по отдельности. Власти округа привлекли к интервью известных нам людей Кэрол Дарлинг и Вельду Мурилью.
Если не помните, Дарлинг участвовала в деле Макмартинов.
Помощь им осуществлял полицейский офицер. Детей целыми днями держали в допросной. Господа принуждали и наводили на нужные ответы. Парням сходу заявили, мол, правда уже известна. И если они не подтвердят вину своих родителей, то это значит, что они оба лгуны.
Ну все по лекалам Макфарлейн. Один в один. Те же методы. Если вы не согласитесь с тем, что мы вам рассказываем, то вы сами дурачки. Какой ребенок захочет быть дурачком?
В разговоре с каждым из них по отдельности им говорили, что брат уже все рассказал. Они оба подвергались насилию в группе, в которую входили родители. И более того, детям сказали, что они скоро вернутся домой, если дадут нужные показания. Уважаемые слушатели, а вы помните доктрину? О сексуальном насилии дети врать не могут. В этом деле так и было. Но лишь пока мальчики не начинали говорить, что никакого совращения не происходило.
Детям нужно верить, пока они говорят то, что нам нужно. А когда они говорят не то, что нам нужно, это они просто не помнят. Это травма. Здесь еще только появлялась эта концепция, но она обретет свою полноту в деле Макмартинов.
Важно, что в отчетах после интервью никогда не упоминалось, что дети Ниффинов отрицали обвинения в адрес родителей. Не сообщалось там, как сильно младший сын скучал по маме и даже признался, что хотел бы пожить некоторое время с бабушкой и дедушкой, если нельзя к родителям. В отчетах нет слов младшего сына. «Я не знаю ни о каких грязных фотографиях. Мои мама и папа этого не делали». На пацанов давили и даже кричали. Недели промывки мозгов не прошли зря. Они, наконец, сдались и подтвердили, что все упомянутое имело место.
Причем, так как они находились в том же детском доме, они общались с внучками Мэри Энн, возможно. Ну, в рамках допросов.
Той же самой групповой терапии.
Да, и они могли им рассказать, что им нужно следакам доложить, чтобы от них отстали.
Позже, во время семейного визита в детский центр, бабушка спросила у старшего сына Ниффинов, действительно ли произошло то, о чем все говорят. Он ответил, нет, ничего из этого никогда не происходило. Об этом узнали социальные службы и рассказали офису прокурора. Товарищи инициировали арест бабушки, а после запретили ей выступать свидетелем по делу.
Арест в итоге, кстати, за препятствование правосудия произошел.
И внука она смогла увидеть лишь годы спустя.
Это прям ощущается как отчетливое запугивание. Мол, любой, кто попытается вмешаться в то, что мы создаем, тоже срок получит. Поэтому вообще не сметь даже приближаться к ним. Фактически они проводили политику по полной изоляции детей. И чтобы они были целиком в руках соцработников.
Еретический разговор.
Суд начался в 1983-м. Главным экспертом на процессе стал человек, о котором мы с вами слышали во время разговора про дело детского сада Макмартин. Доктор Брюс Вудлинг. Он подтверждал акты садомии с детьми с помощью так называемой реакции подмигивания. Тест, основанный на работах доктора Пола из Англии. Ну, вы помните этого человека.
Который сам в шоке был с таких выводов.
И что же это за анализ-то за такой? К детскому анусу прикасались тампоном. Следом засовывали 10-миллиметровую пробирку и ждали реакцию, так называемое подмигивание сфинктером. То есть, если при стимуляции анус расширяется, а не сужается, то, по заключению доктора Вудлинга, это является неопровержимым доказательством проникновения.
Что за ужас тут творится?
Ты задумайся просто, ты берешь, засунешь пробирку в жопу и ждешь, что она что она ее вытолкнет, что произойдет-то?
В моем источнике сказано, что он не просто туда пробирку засунул, а еще и поводил ей туда-сюда, то есть для надежности, так сказать. Ну, неудивительно, что будет такая реакция.
А лютый пиздец.
Вы вдумайтесь, Брюс Вудлинг фактически изнасиловал детей для того, чтобы проверить, насиловали ли их. Методика Вудлинга, вы про него помните, он точно так же свои экспертные заключения в деле Макмартинов выносил. Этот человек считался большим экспертом в те времена. Понятно, что его пригласили тоже не просто так. Как только Дарлинг оказался в процессе, он подтянул всю гвардию. И, естественно, Саммит тоже в этом участвовал.
Сторону обвинения на суде представлял прокурор Эндрю Гинт. Его можно охарактеризовать одной фразой, сказанной им же. Любой, кто защищает Нифинов или Макьюинов, тоже является растлителем малолетних и входит в группировку педофилов.
Доказательства, логика, это нам все не нужно. А нужно нам сожжение ведьм на костре, вот чего мы хотим. Мы хотим наказания для тех, кто посягнул на самое дорогое для нас, на детскую невинность. Как сказал судья, отнял самый драгоценный из подарков. Если кто-то посмел покуситься на наших детей, мы не будем искать доказательства, мы будем искать любую возможность осудить их и уничтожить, по возможности до основания. Самое странное, что Мэри Энн выступала на этих судебных слушаниях, и она путалась в показаниях. Она забыла то, что рассказывала раньше. То, что вот пытались сосать ее грудь девочки, то, что они мастурбировали, все это она забыла. То, что куда-то приходила соцработница Бетти Палка и угрожала детям, она тоже забыла. Она даже не вспомнила про съемки порнофильмов, в которые девочки себя типа заметили. И даже не видела заговора в департаменте соцобеспечения. Когда ее спросили об этом, почему так, она ответила: «Думаю, легко забыть те вещи, которые беспокоили меня. Я бы предпочла забыть их». И несмотря на это признание, достаточные основания по итогам были признаны найденными для того, чтобы можно было провести суд. То есть всем даже было плевать на то, что Мэри Энн уже начала по большому счету отказываться от своих показаний. Неважно. Вещдоков не предоставили вообще ни одного со стороны обвинения. Даже не было ни одного взрослого свидетеля. Хотя, казалось бы, заговор внутри целого департамента соцобеспечения должны были хоть кто-то появиться, но нет, никого. А к Нифиной и Макьюэна, напротив, такие доказательства приводили в защиту своего доброго имени. И у них были свидетели, которые это подтверждали. В том числе, что дети ходили в школу даже регулярно.
Но кому это интересно? Обвиняемые ждали суда больше года. В какой-то момент в попытке привлечь к себе внимание они даже объявляли голодовку. В конечном счете, все четверо детей давали показания на стороне прокуратуры. Обвинитель Гинт утверждал, что знания детей в сексуальных вопросах развиты не по годам, и появились они отнюдь не потому, что он сам для интервью с малолетними приобрел анатомически правильных кукол и фалоимитаторы. Нет, все дело в родителях-извращенцах.
Ну, конечно. Эта концепция к тому времени уже созрела полностью и реализовалась в формуле, что пункт А. Дети чистый лист. Они не могут ничего знать о сексуальности в принципе, и поэтому любые действия такого рода – это приобретено от взрослых. Это какой-то опыт, через который они прошли. Второе. Ни один ребенок не может врать, даже если он выдумывает. И выдумка в таком случае – это способ справиться с травмирующими переживаниями. Соответственно, он таким образом их транслирует. Для чего нам нужен специальный работник, умеющий опрашивать детей, который с помощью хитрых технологий поймет, что на самом деле имел в виду ребенок. Здесь сформировалось все, что в Макмартинах уже стало каноном.
Прокурор прямо на суде сознательно соврал. Он заявил, что отец Скотта Нифина уничтожил улики, поэтому их не нашли. А также публично объявил о новых обвинениях против некоторых подсудимых уже ближе к завершению процесса, чтобы повлиять на общественное мнение и, вероятно, изменить решение присяжных, которые могли что-то от кого-то услышать. Хотя, конечно, на суде было доказано, что новые обвинения просто невозможны. Сыновья Нифинов плакали, когда давали показания. И прокурор все объяснил. Это потому, что они боялись родителей. Им где было страшно.
They were not testifying against people they did not know. These four defendants are their parents. And that is so crucially important in this case.
Показательный момент. Когда закончился суд, младший мальчик спросил у соцработников, все ли он сделал правильно, и можно ли теперь ему с родителями поехать домой. 16 мая 1984 присяжные вынесли вердикт. Элвин Макьюин, 268 лет тюрьмы. Дебби Макьюин, 252 года. Скотт и Брэнда Нифин получили по 240 лет каждый.
Эпизодов были дюжины. За каждый эпизод сложили все вместе годы.
Ни один из этих четырех человек ранее не был судим, тем более за тяжкие преступления. Все они являлись законопослушными гражданами. Несмотря на отсутствие уголовных записей в личных делах, за жестокое обращение с детьми они получили сроки значительно выше среднего.
Бренда говорит, она до последнего была уверена, что ну судья-то разберется. Да, если пусть прокуратура что-то так настаивает, говорит, будто наши дети нас обвиняют, ну судья, он же все-таки человек сознательный, умный, он понимает. Он, наверное, посмотрит наше дело и поймет, что мы простые люди, зачем нас трогать? Да, никогда они так не ошибались.
Такие приговоры стали реальностью лишь благодаря истерии, которую власти округа Керн решили поставить на поток. Осужденные пытались подавать апелляции, и суд 5-го округа Калифорнии в 90-м оставил приговоры в силе. Однако после ходатайства о повторном слушании апелляционный суд изменил свое мнение, добавив условие. Если Макьюины и Нифины смогут доказать, что тест доктора Вудлинга, реакция подмигивания, никак не подтверждает садомию, то появятся основания для пересмотра дела. Казалось, забрезжила надежда. Но уже через год Верховный суд Калифорнии отклонил ходатайство о пересмотре.
Но вы поймите, карьеры важных людей под угрозой. Если выяснится, что такое большое дело было составлено на вранье, кто-то за это должен будет ответить. И не только карьерой, но, может быть, и сроком. Никто отвечать за это не хочет. У всех уже все сложилось, заняли правильные посты, знакомые есть. Зачем им эти проблемы, правильно? Поэтому с Нифинами выдержали, очевидно, огромную паузу для того, чтобы потом уже, даже если будет принято какое-то решение в сторону оправдания, ну, не оправдания, никто никогда не признает своих ошибок из таких товарищей, а снятие обвинений за недостатком там чего-либо, чтобы это не повлияло на карьеры тех, кто на этом себе все построил, чтобы это прошло незамеченным в СМИ. Может быть, кто-то пожурил бы их немножко, но ничего не стал предпринимать. И из-за этого Нифины были вынуждены сидеть кучу лет. Просто потому, что вот этим ребяткам нужно было дальше денежки пилить и себе положение обеспечить.
Скотт и Брэнда наняли частного детектива. И по его предложению прошли тест на полиграфе. Успешно. Но результаты не были приняты во время апелляции, поскольку процедура проводилась без одобрения прокуратуры штата. Есть мнение, кстати, что свидетельства детектора лжи точны на 70-90%, хотя и существует вероятность обмана.
Да, это все-таки до сих пор считается довольно сомнительной техникой, хотя применяется активно.
В 92-м, через 6 лет после вынесения приговора, оба сына Нифинов отказались от своих показаний и поведали, что полиция и прокуроры оказали на них давление, заставив оговорить родителей. В 93-м все четверо заключенных, и Нифины, и Макьюины, подали ходатайство о применении процедуры habeas corpus, высший суд округа. Habeas corpus – это конституционное право в англосаксонской судебной системе, позволяющее оспорить законность ареста.
Неприкосновенность тела вроде переводится, или что-то такое.
Если дословно, то да. Они также предоставили доказательство, что реакция подмигивания доктора Вудлинга признана ошибочной. Через год Верховный суд округа Керн отклонил применение процедуры habeas corpus, но апелляционный суд Калифорнии отменил отказ и вернул дело на новое слушание.
Тут уже более вышестоящие суды посмотрели и поняли, что какая-то дичь происходит в округе.
В итоге, в 96-м судья Верховного суда округа отменил приговоры всем четырем заключенным на основании отказа от показаний детей-свидетелей и существенных нарушений со стороны полиции и прокуратуры.
И заметьте, не оправдал их суд, а отменил приговор. Нет, мы не ошиблись. Просто вот показаний теперь не стало, поэтому у нас нет оснований.
Элвин и Дебби МакКьюэн, а также Скотт и Брэнда Нифины были немедленно освобождены, и в течение 2 недель обвинения с них сняли. После освобождения Нифины подали в суд на округ Керн и получили компенсацию примерно в 275 тысяч долларов за 12 лет тюрьмы. Она складывалась из расчета порядка 700 долларов за день, проведенный за решеткой. МакКьюэны тоже попытались получить возмещение, но их иск отклонили. Это дело стало первым в череде охоты на ведьм, развязанной прокурором Эдом Джаггелсом. Он утверждал, что следователи раскрыли огромную сеть сатанистов-педофилов.
Знаете, почему я все-таки утверждаю, что причина их долгого задержания – это и карьера, и тот факт, что эти люди не хотели, чтобы их имена снова всплывали в СМИ? А потому что, когда суд прошел в 1984 году, в прессе он фигурировал как история года. И Кэрол Дарлинг получила похвалу от офиса прокурора.
За умение директивно допрашивать свидетелей, особенно детей, что неизмеримо помогает нам в наших делах. И за то, как ей удалось выработать допустимое доказательство. То, что очень сложно сделать.
Естественно, у Дарлинг дальше карьера пошла в гору. Джилл Хадад вместе со своим мужем тоже чувствовали себя отлично. Они, собственно, благодаря этому запустили первое издание новостей своего фонда помощи сексуально эксплуатируемым детям Америки. И, кстати, на первом издании как раз фигурировала фотография внучек Мэриэн с черными полосами на глазах, которая стала национальным символом насилия вот в таких кругах педофилов. А когда уже шел процесс над Бетти Палко, ее парнем, вскрылся факт душевной болезни Мэриэн. Адвокат настаивал, что все ее обвинения – это результат психоза. И даже провел параллели в ее поведении в январе 80-го и в апреле 82-го, когда у нее случились эпизоды. Проанализировав, в свою очередь, он пришел к выводу, что у нее шизоаффективное расстройство. И попросил тоже записи из больницы 80-го года. И тут суд уже согласился, предоставил записи. Буквально через 4 дня прокурор округа прекратил дело, как мы и сказали, но с одним условием. Чтобы документы о болезнях Мэри Энн были уничтожены. И условия приняли. Чтобы нельзя было оспорить дело Нифинов и МакКьюэнов. Единственный, кто избежал срока, это Ларри, брат Элвина. Все остальные отсидели 12 лет за то, что кому-то не захотелось признавать свою ошибку в самом начале. Потому что серьезные люди начали работать, серьезные бюджеты осваивать. Будет некрасиво, если получится, что все построено на зыбкой почве. Нет, если что, можно и надавить на тех, кто пытается осуществлять какие-то независимые шаги, обращаться к другим специалистам и так далее. Сами Нифины, конечно, сейчас наслаждаются свободой. Но они честно говорят, что эти годы отняли, их уже не вернуть. У них и у детей. И самое страшное, что детям при этом нанесли травму настоящую. Именно в ходе этого процесса и в ходе обвинений они навсегда уже стали другими.
Долгое время старший сын Нифинов верил, что с ним произошло насилие со стороны родителей. Он говорил, ведь не может быть, чтобы все эти люди говорили нам, что произошло ужасное, и они нам врали. Хотя действительно он признавался, что не помнит этого. И уже позднее, к 96-му, он примирился с собой и согласился с младшим братом. Действительно, ничего не произошло.
Это буквально карьера, построенная на страданиях и разрушении семей. В самой чистой форме. И они так и не признались в ошибке. Вот даже этого не дали им.
А девочки МакКьюэнов даже после оправдания родителей не общаются с ними. Они всю жизнь своей бабушки Мэриэн Барбур жили с ней. И они верят, что родители над ними издевались.
Это дело хороший урок о том, что если ты не виновен, не надо думать, что там все такие сознательные и поймут, что ты ни в чем не виноват, и все будет хорошо. Нет, не будет. Если ты в это попал, то лучше собрать денег, постараться, где только они есть, потому что эти люди просто исполняют свою работу, и они ее так видят. И это тот случай, когда все и полицейские и прочие считали, что они делают свою работу. Даже если они видели, что, ну, с точки зрения здравого смысла, это бред, что они пойдут против начальства? Серьезные люди хотят, чтобы решение было принято в определенном ключе. Нет, не пойдут. Они будут свою работу исполнять. Поэтому одна из главных ошибок Нифинов, по моему мнению, это быстрое сотрудничество со следствием на раннем этапе. Поэтому, видимо, их так и задержали, чтобы взять на живца, чтобы они в непонимании начали действовать ошибочно. И в итоге, если системе надо, она все сделает как нужно ей, а не тебе.
А это подтверждают все дальнейшие истории, которые случились в округе Керн.
I still can't believe it.
It seems like a bad nightmare. It seems like I ought to wake up tomorrow and it'd be over with, but it's not. I miss my wife already. I miss my kids. I miss my family. I just want everything to get back to normal.
Arabic talk.
Данный выпуск создан при поддержке подписчиков на Boosty и Paywall. Спасибо нашим адептам. Отдельно выделим Акалитов и Культистов. Арткей, Груди Горилла, Ольга Кущевская, Микастер, Дамаск 79, Америка Лайф, Вундербунд, Мефисто Фелес, Кира Ринцер, Лена Ленивая, Маленький Фриц, Екатерина, Дарья, Джо, Орино, Спайреалити, Нина, Галатея, Елена Новикова, Юлия, Игги в Поп, Жаба Котик, Оли Мизрахита Катли, Морфи Молко, Анна Покалипс и Маг. Ссылка на спонсорство в описании эпизода. Не забывайте ставить нам оценки и сердечки на той платформе, где слушаете. Будем рады вашим отзывам. Только так мы сможем стать лучше. Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку Молокола и Рессайкл.